Вотчман Ни. Не любите мир. Глава 9. Мои законы в их сердцах. В предыдущих главах мы создавали картину этого мира не только как место, расы, людей или чего-либо просто материального, но скорее как духовной системы, во главе которой стоит враг бога сатана. Мир – это шедевр сатаны, и мы думали, что он направил всю свою силу и изобретательность на то, чтобы заставить его процветать. Но с какой целью? Наверняка захватить человеческую лояльность и привлечь их к себе. У него одна цель – установить свое собственное господство в человеческих сердцах во всем мире. Хотя он должен осознавать, что это владычество может длиться недолго. Это без сомнения его цель. И по мере приближения конца века и увеличения его усилий страдания народа Божьего усиливаются. Ибо как пришельцы, странники – их положение в мире, но не с ним. Они охотно искали бы облегчение духовного напряжения на большом физическом расстоянии. Как хорошо было бы полностью сбежать из этого мира и навсегда остаться с Господом. Но очевидно, что не это его воля. Как мы видели, он молил отца не забирать своих детей из мира, но сохранить их там от лукавого. И Павел придерживается той же самой линии. В конкретном случае увещая коринфских верующих не иметь общения с определенным классом грешников. Он немедленно принимает меры для защиты от возможных недоразумений. Они не должны изолироваться. Они не должны разрывать связи со всеми грешниками в мире или даже с теми, кто входит в описанную категорию, поскольку это бы значило, что они вообще должны покинуть этот мир. Я писал вам в своем послании, чтобы вы не общались с блудниками. Не вместе, то есть в смысле не все, не совсем, с блудниками этого мира, или с алчными, или вымогателями, или идолопоклонниками, ибо тогда вам нужно выйти из мира. Поэтому из слов Павла ясно, что мы можем и должны в определенной степени общаться с миром, ибо разве не мир так возлюбил Бог? Но вот вопрос, в какой степени? Как далеко мы можем зайти? Все мы согласны с тем, что в некоторых моментах мы обязаны касаться вещей этого мира. Но, видимо, где-то есть предел. Соблюдайте этот предел, и мы в безопасности. Но если его перейти, то мы рискуем попасться в ловушку сатаны. Я не думаю, что мы можем преувеличивать эту проблему, потому что она очень острая и опасность весьма реальна. Если придет время, когда вы серьезно заболеете и испытываете сильную боль, и врач пропишет вам героин или морфин, вы немедленно почувствуете опасность развития тяги к наркотикам. Вы бы послушались его и приняли лечение, но восприняли бы его со страхом и с молитвой, потому что вы знаете, что в этом есть сила, и знаете, что можете попасть под эту власть. Это было бы особенно верно, если бы лечение нужно было продлевать. Каждый раз, когда мы с вами соприкасаемся с миром через мирские вещи, а мы должны делать это неоднократно, мы должны чувствовать то же самое, что и при приеме морфия, потому что за всем, что принадлежит этому миру, стоят демоны. Точно так же, как мне могут прописать опиум в случае серьезного заболевания в качестве лечения, так и поскольку я все еще живу в этом мире, я должен иметь дело с миром, заниматься какой-либо торговлей или работой, зарабатывать себе на жизнь. Но я не знаю, сколько лечения опасными лекарствами я могу безопасно принять, не поддавшись опиумной жажде. И сколько вещей я могу купить, или сколько денег могу заработать, или насколько близок может быть мой бизнес или профессиональные ассоциации, чтобы я не попал на крючок. Я этого тоже не знаю. Все, что я знаю, это то, что за всем мирским стоит сатанинская сила. Возможно, вы думаете, что я зашел слишком далеко. Возможно, вы скажете: «О, да, это может быть хорошей иллюстрацией проповеди, но мне трудно не почувствовать, что вы преувеличиваете эту версию». Но когда вы увидите, тогда вы скажете о мире, как вы говорите об опиуме, что за ним стоит зловещая сила, сила, призванная соблазнять и пленять людей. Те, чьи глаза были действительно открыты для истинного характера этого мира, обнаруживают, что они должны касаться всего в нем со страхом и с трепетом, постоянно взирая на Господа. Они знают, что в любой момент могут попасться в ловушку сатаны. Подобно тому, как лекарство, которое в первую очередь приветствуется для облегчения болезни, может в конечном итоге само стать причиной болезни. Точно так же мирские вещи, которые мы можем законно использовать под властью Господа, могут, если мы будем беспечны, стать причиной нашего падения. Только глупцы могут быть беспечными в подобных обстоятельствах. Неудивительно, что мы с завистью смотрим на Иоанна Крестителя. Как легко, как нам кажется, если бы мы, подобно ему, могли просто уйти в безопасное, пустое место прочь. Но мы не такие, как он. Наш Господь послал нас в мир по своим стопам, и есть, и пить. Поскольку Бог так любит мир, его повеление к нам – это идти по всему миру и проповедовать его благую весть. И, конечно же, это все включает в себя людей, с которыми мы должны ежедневно общаться. Так что здесь перед нами стоит серьезная проблема. Как мы уже сказали, по-видимому, должен быть предел. Предположительно, Бог провел где-то демаркационную линию. Оставайтесь в пределах этой линии, и мы будем в безопасности. Пересеките эту линию, и нам грозит серьезная опасность. Но где она лежит, эта линия? Мы должны есть и пить, жениться и растить детей, торговать и трудиться. Как нам это сделать, оставаясь при этом незагрязненными? Как мы можем свободно общаться с мужчинами и женщинами, которых так любит Бог, что отдал за них своего сына, и при этом сохранять себя незапятнанными от мира? Если бы наш Господь ограничил нашу покупку и продажу одним месяцем, насколько все было бы просто? Правила будут просты для всех. Все, кто тратил больше определенной суммы в месяц, были бы мирскими христианами, а все, кто тратил меньше этой суммы, были бы не от мира сего. Но наш Господь не дал указания ни для какой суммы. Для чего? Думаю, ответ очень замечательный. Не для того, чтобы быть связанными правилами, но чтобы мы могли все время оставаться в пределах другого рода, а именно, границ его божественной жизни. Если бы наш Господь дал нам набор правил и предписаний, которые мы должны соблюдать, тогда мы могли бы проявить большую осторожность, чтобы их соблюдать. На самом деле, однако, наша задача – это нечто гораздо более простое и понятное, а именно – пребывать в самом Господе. Тогда мы сможем соблюдать закон. Теперь нам нужно только поддерживать общение с Богом. И радость в том, что если мы живем в тесном контакте с Богом, Его Дух Святой в наших сердцах всегда будет говорить нам, когда мы достигнем предела. Ранее мы говорили о царстве Антихриста, которое скоро откроется. Иоанн в своем послании, обращаясь к своим, так сказать, маленьким детям, о мире и о мирских вещах, продолжает их предупреждать. «Как вы слышали, что грядет Антихрист, и уже сейчас возникло много антихристов» – стих 18. Столкнувшись с этим и с тем еще более коварным духом Антихриста, о котором вы слышали, что он идет и теперь уже в мире, что им делать? Как они по своей простоте могут знать, что правда, что ложь? Как они могут определить, по какой земле идти опасно, а по какой безопасно? Ответ Иоанна настолько прост, что сегодня мы боимся в него поверить. У вас есть помазание от святого, и вы все знаете. Помазание, которое вы получили от него, пребывает в вас. И вам не нужно, чтобы кто-нибудь учил вас, но как его помазание учит вас всему, и истина, и не ложь, и как она научила вас, пребудьте в нем». Это, безусловно, намек на Духа истины, который, как обещал Иисус своим ученикам, убедит мир и направит их ко всей истине. Прочитайте Евангелие Иоанна, 6 глава, стихи с 8 по 13. В каждом конкретном случае Богу должны быть известны безопасные пределы, за которые мы не должны выходить. Они не отмечены на земле, чтобы мы могли их видеть, но одно можно сказать наверняка. Утешитель, Дух Святой, знает их точно, даже если, возможно, их знает и сатана. Можем ли мы не доверять Господу? Если в какой-то момент мы собираемся переступить через них, не можем ли мы сразу положиться на него, чтобы заставить нас внутренне осознать этот факт? В 1 Коринфянам, в 7 главе, апостол Павел предлагает нам дальнейшие указания по той же теме. «Говорю вам, братья, время сокращено, чтобы впредь и имеющие жен, как будто не имели, и плачущие, как если бы они не плакали, и радующиеся, как если бы они не радовались, и те, которые покупают, как будто они не обладают, и те, которые используют мир, как не злоупотребляющие им, потому что мода этого мира проходит. Я хочу, чтобы вы были свободны от забот» – стихи с 29 по 32. Здесь, в свою очередь, Затрагивается несколько вопросов, но решающим фактором во всех их, несомненно, является то, что время сокращается, или, как некоторые переводчики выражают его, стесняется. Апостол говорит, что мы живем в дни особого давления, и в такие дни мы должны руководствоваться этим принципом. Интересно, противоречит ли сам себе Павел? В 5 главе послания к Ефесянам он повелевает мужьям любить своих жен такой же совершенной любовью, какой любил Христос церковь, и не меньше. А здесь он велит им жить так, как будто вовсе не имея жен. Неужели он честно, восклицая «мы с тревогой», ожидает, что в одно и то же время мы примирим такие полные противоположности? Здесь сразу нужно сказать, что такая парадоксальная жизнь – это жизнь, которую могут прожить только христиане. Возможно, выражение «не имеющий» дает нам ключ к разгадке. Это показывает, что это внутреннее дело, вопрос верности сердца. Во Христе есть внутреннее освобождение для Бога, а не просто внешние изменения поведения. Они имеют и радуются 5 главе послания к Ефесянам, но они не связаны тем, чем обладают. Так что не имея, они одинаково радуются. Несмотря на все, что они имеют, они настолько истинно духом избавлены от мирской собственности, что они могут жить, даже не имея. Естественно, человек живет в той или иной крайности. Либо имея и полностью поглощенный тем, что у него есть, либо, если он религиозен, откладывая то, что у него есть, так что он больше не имеет этого, и таким образом больше не заботится о том, что у него есть это вообще. Но христианский путь совершенно отличен от естественного. Христианский способ решить проблему состоит не в том, чтобы удалить вещь, а в том, чтобы освободить сердце от ее тисков. Жена не исчезает никуда, как и привязанность к жене. Но и жена, и муж освобождаются от чрезмерного доминирования этой привязанности. Точно так же не устранена проблема, вызвавшая плач. Но эта беда больше не контролирует жизнь. Причина радости все еще остается, но есть внутренняя защита от тщетного отказа от того, что ее вызвало. Покупка и продажа продолжаются, как и прежде. Но внутреннее избавление ослабило их личную хватку. Все они у нас есть, но есть как не имеющие. Иногда мы говорим о нашем желании поддерживать, как Иоанн, свидетельство об Иисусе на земле. Давайте помнить, что это свидетельство основано не на том, что мы можем сказать о том или ином, а на том, что сатана может сказать о нас. Бог поместил нас в этот мир, и часто Он помещает нас в некоторые особо трудные места, где мы испытываем искушение чувствовать, что мирским людям намного легче, чем христианам. Это потому, что верующие люди действительно инопланетяне, живущие здесь, в элементе, который им по природе не принадлежит. Пловец может нырять очень глубоко, в море, но без специальной одежды и акваланга с воздухом он не может там оставаться. Давление слишком велико, и он должен дышать воздухом того мира, к которому принадлежит. Поэтому проблема нашего прикосновения к миру не решается никаким изменением внешнего действия. Некоторые думают, что в такое время, в котором мы живем, не заботиться о грядущих днях – это признак духовности. Это не духовность, это глупость. Что мы можем сделать с тем, что мы делаем, это вопрос, который мы рассмотрим в нашей последней главе. Но Слово Божье ясно дает нам понять, что мы должны пользоваться этим миром, использовать его. Мы должны и есть, и пить, торговать товарами и выращивать урожай, радоваться, да и если нужно, плакать, и все же не использовать ничего из этого в полной мере. Мы узнали, что поставлено на карту во всех наших отношениях с миром. Поэтому неудивительно, что мы также научились поступать мягко, все время внимательно следя за нежным сдерживанием Духа Утешителя. Иисус пришел свыше. Он мог заявить без страха перед вызовом. «Князь мира сего идет, и во мне не имеет ничего». Демаркационная линия была проведена не на земле у его ног, а в его собственном сердце. Но также верно, что все в этом мире сверху так же безопасно, как и сам Бог. Бог стоит во главе авиакомпании, работающей как бы с насосами. Он поддерживает и обеспечивает жизнь здесь, внизу, которая будет долгой там, наверху. Таким образом, получается, что если вещь духовна и от Бога, нам не нужно ни беспокоиться об этом, ни бороться за ее сохранение. «Царство мое не от мира сего, иначе слуги мои сражались бы за меня. В этом нет необходимости. Бог не беспокоится о нас просто потому, что не беспокоится о своем Святом Духе. В некотором смысле духовная жизнь низкого качества невозможна, потому что духовная жизнь – это жизнь Бога. И точно так же духовная жизнь может быть сокрушена только в том случае, если сам Бог может быть подавлен. Бог не спорит по этому поводу. Он доволен предоставлением утешителю сделать это в нас реальным. «Дети мои, вы от Бога и победили их, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире». 1 Иоанна 4:4. Опять же, тот же стих, который нам говорит, что весь мир лежит во власти лукавого, да, тот же самый стих, еще раз убеждает нас, что мы от Бога. Мы от Бога. Можем ли мы открыть более благословенный факт, чтобы уравновесить этот другой уродливый факт и перевесить его? Мы, верующие во имя Иисуса Христа, рождены не от крови, не от хотения плоти, не от воли человеческой, но рождены от Бога. Евангелие Иоанна 1:13. Хвалите Его, потому что мы рождены от Бога, и лукавый не может прикоснуться к нам. 1 Иоанна 5:18. Проще говоря, сила сатаны в мире повсюду. Тем не менее, где бы мужчины и женщины ни ходили в духе, чувствительные к помазанию от Бога, эта его сила просто испаряется. Есть линия, проведенная Богом, граница, по которой в силу самого его присутствия не действует указание сатаны. Пусть Бог сам занимает все пространство, а какое место остается для лукавого? Да никакого. Так ли мы полностью живем для Бога? Может ли сатана засвидетельствовать о вас и обо мне? Я не могу поймать этого человека. Глава 10. Силы грядущего века. Что имеет в виду автор послания к евреям, когда говорит о христианах, что они вкусили силы будущего века? Евреям 6:5. Все мы с готовностью согласимся с тем, что имеем прекрасное будущее, которого с нетерпением ждем. В нем царство, которое сейчас находится посреди нас, в терминах могущественных деяний Духа Божьего, Матфея 12:28, станет тогда видимым и неоспоримым для всех. Царство мира станет царством нашего Бога и Его Христа, Откровение 11:15. Но что, мы можем задаться вопросом, что это за силы, которые сейчас мы только вкушаем, но пока не можем ими полностью насладиться? Ясно, что их нужно понимать, принимать и наслаждаться, поскольку слово «вкус» подразумевает не просто доктрину, которую нужно обдумать и проанализировать, но что-то субъективно испытанное и сделанное нами. Мы могли бы перечислить ряд таких вещей, которых ожидает Священное Писание. Спасение должно быть явлено в последнее время, 1 Петра 1:5. В грядущем веке есть свежий аспект вечной жизни, Лука 18:30. Людям Божьим остается отдых, Евреям 4:9. Произойдет воскрешение и обновление наших смертных тел, Римлянам 8:23, 1 Коринфянам 15:14. Будет конец, когда все, что людей запинает, будет удалено. Иеремия 31.9, Исаия 57.14 и 62 глава 10 стих. Придет время, когда все познают Господа от малого до великого. Иеремия 31.34, Евреям 8.11. И действительно, когда земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Исаия 11.9 и Аввакум 2.14. Сегодня мы по-настоящему предвкушаем все это во Христе, но еще не видим во всей полноте. Более непосредственно с нашим настоящим исследованием связаны следующие соображения. Послание к евреям применяет к нашему Господу Иисусу слова из 8-го псалма. «Ты все покорил под ноги Его». А затем довольно откровенно выражает то, что обычно заставляет нас признать, что мы еще не видим всего покоренного Ему, Евреям 2:8. Но наряду с этими двумя противоположными утверждениями мы должны поместить также утверждение Иисуса в Евангелии от Луки 10:19, где Он уже дает Своим ученикам власть над всей властью врага. Несомненно, это сулит нам настоящее предвкушение того будущего дня, которого мы еще не видим. Опять же, в том же евангельском отрывке записано, что Иисус сказал: «Я видел сатану, упавшего с неба, как молнию». Это событие из Откровения Иоанна, 12 глава, 9 стих, кажется, происходит где-то в далеком будущем. Однако ясно, что Иисус подразумевает, что с точки зрения свидетельствующей церкви, это уже в некотором смысле настоящий факт. Более того, в другой поздней главе Откровения Иоанну показан день, когда сатана будет скован цепью на целых 1000 лет, 20 глава с 1 по 4 стихи Откровения. Однако Иисус говорит о сильном человеке, как об уже связанном, так что мы можем уже сейчас ворваться в его дом и ограбить его. Матфея 12:29. Это важное заявление. И несомненно, если мы обладаем спасением и вечной жизнью в настоящем, чем мы безусловно обладаем, то мы также должны знать сегодня некоторые предвкушения остальных этих будущих сил. Ибо хотя они еще не проявлены повсеместно, они вполне очевидно являются плодами креста и воскресения Христова, которые должны быть, по крайней мере, в принципе, нынешним достоянием Церкви. Вечная цель Бога связана с человеком. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему», — сказал Он, «и пусть они будут владычествовать». Бог предназначил человеку обладать силой править и владычествовать, контролировать другие сотворенные вещи. Мы не можем сказать, что искупление было замыслом Божьим или даже его частью, ибо человеку никогда не предназначалось пасть, тем более погибнуть. Бытие 3 глава представляет историю человека, а не Божий замысел для него. Рабочий может упасть с 5 этажа строящегося дома, но этого никогда не было в планах архитектора. Нет, план Бога касается господства человека, и уместно отметить его особую сферу, а именно всю землю, Бытие 1.26. У небес нет проблем, проблема на земле. Человеку велят покорить землю, и мы спрашиваем себя, почему. Если не было сил подчиняться, зачем это нужно? Кроме того, нам сказано, что Господь Бог взял этого человека и поместил его в Эдемский сад, чтобы возделывать его и хранить его. Это больше, чем обычное еврейское слово, означающее «хранить». Адам должен был охранять Божий рай. И это опять-таки подразумевает близость врага, которого нужно сдерживать. Интересно отметить формулировку Бытия 1.26. Человек должен иметь власть над всей землей. И это предложение распространяется, среди прочего, на все присмыкающееся, ползающее по земле. Но в действительности первое, что человеку не удалось контролировать – было ползающим существом, червем. И из-за человеческой неудачи сатана новым путем в самом человеке получил законные права на землю. Правда, земной прах был назначен ему его униженной сферой. Ты пойдешь на чрево твое и будешь есть прах. Но что такое прах, что такое пыль? Это субстанция, из которой был создан Адам. Таким образом, человек во плоти теперь морально подчинен сатане. Враг Бога обеспечил четкое право собственности на все это благодаря естественному рождению человека. Естественно, человеческая жизнь здесь на земле является опорой деятельности для сатаны. Мир сатаны проистекает из его прав в человеке и находит свою силу в них, и даже Бог не оспаривает эти права. Он приобрел по умолчанию Адама полный контроль над всем, что от ветхого творения. Если сатана перестанет действовать в нас, то его основа в нас должна быть отнята у него. Таким образом, Бог встречает ситуацию в искуплении, не имея прямого отношения к сатане, но, как мы видели, убирая с пути все ветхое творение, самого человека, его мир, все, и тем самым удаляя от сатаны его юридическую позицию.